9:04 в Москве и Петербурге. Всем доброе утро, добрый день, здравствуйте. У микрофона Алексей Тимофеев. Традиционно по выходным дням у нас исторический час в эфире. Продолжаем цикл программ, посвященных гражданской войне. И сегодня поговорим о Красной Армии. Так пусть же Красная сжимает власть на свой штык мозолистой рукой, и все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. Любопытно разобраться вообще в вопросе, так сказать, формирования Красной Армии, успехов Красной Армии. Ну, если задуматься, вот в 18 году принято считать, что сформировалась рабоче-крестьянская Красная Армия, да, вот с 18 до 20 год. В 20 году численность РКК, рабоче-крестьянской Красной Армии, насчитывала 5 миллионов человек, а в ноябре вообще 5,5. Ну, только представьте, 5,5 миллионов человек буквально там за 2 года. Как так произошло? Почему? В чем секрет успеха? Ну, и понятно, что все мы выросли там с, как сейчас принято говорить, мемами или хэштегами, с какими-то словами, фамилиями. Особенно те, кто застал еще советский период. Щерс, Чапаев, бронепоезд, тачанка. Это вот, собственно, символы гражданской войны и символы победы, успеха Красной Армии. О них сегодня будем говорить на прямой связи со студией. Дмитрий Чураков, профессор Московского педагогического государственного университета. Дмитрий, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, я говорю, да, правильнее так, Дмитрий.
Правильнее так, но я не обижаюсь.
Да, хорошо, простите, да, так сказать. Я слушателям предложу поучаствовать в нашем разговоре. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите в телеграм-канал «Радио Спутник», соцсеть ВКонтакте, Рутюб. Мы, так сказать, везде принимаем ваши вопросы, комментарии. Будем рады, если вы выйдете на связь. Помимо этого, телефон прямого эфира 9595-91-2, 9595-91-2, код города Москвы, 495, не забывайте набирать. Ну что, давайте разбираться. В 17-м году приходят к власти большевики, в 18-м уже создается рабочая крестьянская Красная Армия. Численность, формирование, с чего началось Красная Армия. Вот с этого, пожалуй, начнем.
Ну, давайте попробуем. Но на самом деле, вот я бы не стал начинать с такой некоторой сенсационностью. 5,5 миллионов – это не так уж много для России. А Красная Армия, так же, как и Белая Армия, формировались на осколках императорской армии, армии императорской России, а российская армия в тот момент участвовала в Первой мировой войне и была достаточно крупной. То есть, ну, я не буду загружать точными цифрами, но, скажем так, примерно 6,5 миллионов человек были в строевых, фронтовых частях, и еще где-то 1,5 миллиона было в тыловых частях. Собственно говоря, вот эти тыловые части и сыграли очень важную роль в революции, как февральской, так и октябрьской. Или сейчас говорят об одной революции, тогда вот на февральском этапе, на октябрьском этапе. Но вот, согласитесь, довольно внушительная вооруженная сила, которая была рассредоточена по важнейшим направлениям, по городам в стране, и она решающим образом действовала на обстановку. И вот с этого момента мы можем уже пытаться смотреть, как развивалась история революционных армий. Сперва армия Временного правительства, затем создаются армии белых правительств, красных правительств. Ну, сейчас опасно говорить цветных правительств, ну, националистических правительств на окраинах страны. Тоже это все из русской армии императорского времени. Вот, а большевики сразу, как пришли, создают некое подобие Министерства вооруженных сил. Оно постепенно занимало, Сперва занималась старой армией, а потом переходит к формированию своей собственной. Причины тому достаточно веские.
Ну вот смотрите, давайте попробуем составить пропорцию. Предлагаю, так сказать, я же не специалист, вот любопытно, что вы скажете по этому поводу. Вот есть остатки царской армии, есть процесс мобилизации. Есть процесс мобилизации, да, ему всеобщая мобилизация на каком-то этапе вводится, мобилизация рабочих и беднейших крестьян. И добровольчество. И добровольчество. Вот давайте попробуем, да, составить пропорцию из этих трех частей.
Ну, я должен сказать, что здесь можно смотреть поэтапно, потому что первоначально вообще... Очень интересный вопрос, который сейчас как-то ушел в тень. Ну, а раньше, особенно в период Горбачева, он опять поднимался достаточно остро. Это подходы марксистов и большевиков вообще к армии. Ведь считалось, что если революция, если народная власть, то армия тоже должна быть такой абсолютно народной и, соответственно, добровольческой. Более того, был такой принцип всеобщего вооружения народа. И он не такой уж утопический, как может показаться сейчас, потому что в некоторых странах, достаточно известных и достаточно благополучных, Швейцария, скажем, или отчасти в Израиле, в каком-то виде этот принцип так или иначе тоже учитывается и имеется в виду. Ну, а вот большевики, которые там, может быть, Маркса не читали, но не все, по крайней мере, читали Маркса, но что-то слышали от агитаторов, от своих вождей. И вот эта вот идея всеобщего вооружения народа была достаточно распространена у большевиков, анархистов и других левых течений. И первоначально речь шла о создании именно добровольческой Красной армии. То есть, вот как бы, ну, давайте даже так скажем. Вот первый этап, о котором я сказал, создается некое подобие министерства или комиссариата военного, которым руководили известные деятели революции там, Дыбенко, Антонов, Овсеенко и Крыленко. Вот они, когда работали еще с царской армией, то... В общем-то, основная задача была заключить мир и каким-то образом постепенно расформировать старую армию. Потому что старая императорская армия, а потом ставшая армией Временного правительства, из института сохранявшего стабильность в государстве превратилась в главное разрушительное. Такой механизм и власть свергала, и дезертирство, и братание на фронте, и что только не происходило со старой армией, она была, в общем-то, в каком-то смысле даже опасна для любого режима. От нее нужно было избавиться. И первоначально вообще никто не предполагал, что реально будет и мировая война продолжаться на территории Советской России, и начнется гражданская. Черчилль, к слову сказать, рассматривал гражданскую войну как элемент мировой войны. Ну и так далее. Но когда уже стала понятна утопичность всех дореволюционных подходов или большинства дореволюционных подходов, тогда уже в начале 18-го года действительно встал вопрос о создании новой армии на базе нескольких частей старой армии и добровольческого принципа. Я бы так определил хронологию.
Хронология, да. У нас какие-то там помехи, что-то по микрофону, видимо, что-то попадает у вас, Дмитрий. Вот попрошу с этим внимательно. Ну, просто чтобы вас все слова слышать хорошо. А, с этим более-менее, так сказать, разобрались. Понятно, что мы в течение часа не успеем там каждый этап в гражданской войне обсудить. Просто вот впечатлениями делюсь. Ну вот я представляю, там создается нечто новое. В условиях прошедшей революции настроение граждан понятное, но, наверное, у какой-то части это такая эйфория, так сказать, вот сейчас будем строить новый мир и прочее. Просто я сразу думаю о дисциплине, честно говоря. Да, и вспоминаю, что Троцкий, конечно, да, на поезде, вот там говорят, что он за 2 года чуть ли не 100 тысяч километров на поезде намотал, устанавливая эту дисциплину. Вот, может быть, известны какие-то случаи, которые наиболее ярко характеризуют обстановку, как-то, да, вот, так сказать, среди этих людей, мобилизованных, добровольцев, и какими способами тогдашнее руководство, так сказать, прививало дисциплину?
Ну, на самом деле вопрос дисциплины – это действительно один из ключевых вопросов. И вспомним, с чего начиналась Красная Армия. Собственно, вот как новая какая-то армия. Она начиналась с милиции, вот, милиционных каких-то частей, которые были созданы, правда, еще при временном правительстве, рабочая милиция. Но, тем не менее, большевики вот это поддержали и стали во главе движение еще до прихода к власти. Ну и, в принципе, какое-то время пытались опираться. А милиция была рабочая милиция, подчеркиваю, была еще общегражданская милиция. Ну, в общем, много разных было таких милиционных соединений. Короче говоря, рабочая милиция – это, в общем-то, элемент рабочего самоуправления. И сами рабочие там как-то управлялись, принимали, записывали, причем записывали в основном рабочих, но и представители прежних каких-то полицейских структур, даже жандармы некоторые шли в эту милицию. И партийный состав был там очень острым. В результате в нескольких городах были, ну, чуть ли не бунты со стороны этой Красной Гвардии и тех частей рабочей милиции, которые существовали на различных предприятиях. Вот большевики с этим все время мучились. Особенно вот с Красной Гвардией, потому что Красная Гвардия — это как бы создание своих вооруженных сил. Это уже было что-то более такое серьезное. И самодеятельность вот Красной Гвардии иногда приводила к антисоветским восстаниям. Допустим, вот известное Ижевское восстание, где рабочие восстали против большевиков и свергли их. Вот там, в общем-то, на самом деле восстание спровоцировали не столько большевики, сколько эсеры-максималисты, которые захватили Красную Гвардию, устраивали, ну, настоящие бандитские наскоки. Ну а что, если говорить о восстановлении дисциплины уже и потом, и на вот этом этапе, о котором я говорю, вплоть до применения оружия. Вот Красную гвардию в Ижевске просто прислали отряды из Казани матросов революционных с пушками. И это восстание было жестоко подавлено. Ну как жестоко? В первой неделе революции 2-3 человека погибло, это уже казалось очень жестоко. Потом это будет выглядеть совершенно по-другому. Но вот эти методы сохранятся, и когда придет к руководству Красной Армии Троцкий, то он вообще станет родоначальником очень жестоких мер. Это и расстрелы, и заградотряды. И даже вот он, опять-таки это связано с событиями на Волге, в Казани, применял такие методы, как Римская империя. В Римской империи они назывались децимация. Троцкий в своих мемуарах, если мне не изменяет память, тоже описывает вот случай, когда часть оставила свои позиции, и он приказал расстрелять комиссаров этого подразделения, командиров и каждого десятого бежавшего красноармейца. То есть это были очень жестокие по тем временам меры. И Троцкий буквально ломал революционное самосознание, вот эту вот вольницу. И на этой почве происходили очень серьезные трения. Вот вы упоминали героев гражданской войны. Да. Среди них многие были такие вот полупартизаны. Тот же Щерс, тот же Котовский. Вот с ними у Троцкого отношения складывались тяжелые, и не только с ними, даже с такими крупными военачальниками, как Будённый. И со Сталиным были первые столкновения на этой почве, можно так предположить. Словом, дисциплину приходилось устанавливать очень-очень серьезно.
Да,
она полностью рухнула.
О руководителях, я думаю, во второй части мы там более подробно поговорим, так сказать, о биографии. Там, вот, я совсем там забыл, может быть, а может быть и не знал, сейчас-то, так сказать, да, Щерс в 24 года погиб. Товарищ Щерс, на секундочку, да, но это не просто человек, а символ, там, икона, не знаю, как угодно можно, да, характеризовать, но величина для Советского Союза совершенно определенная и точная. В 24 года молодой совсем парень. Скажите, пожалуйста, что касается вот этой вольницы, хорошее слово, да, вольница, которая, значит, царила в то время, и слом революционного сознания. А за счет чего вот, с вашей точки зрения, удалось все же это сломить? Ну, типа там испугали всех, не знаю, или действительно в том числе в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии понимали необходимость этой жестокости, там, учитывая, например, да, что враг там, так сказать, по тем временам силен, и нужна эта дисциплина, то есть какое-то тоже самосознание такое зарождалось, или все же страх?
Ну, страх был лишь одним из элементов. Троцкий высказывал такую мысль, что у солдата, идущего в атаку, должен быть выбор между героической и не совсем обязательной смертью в атаке и неизбежной позорной смертью в случае отступления от своих же. Но это был лишь один элемент. В первую очередь, конечно, другие были методы, потому что в противном случае армия просто бы восстала и перебила бы всех командиров, комиссаров и там, большевиков. А в основном как раз на личном примере. То есть в армии постоянно шли мобилизации членов профсоюзов, членов большевистской партии, членов комсомола, там, каких-то активистов, женских организаций и так далее, и так далее. Ну, прежде всего, конечно, большевистская партия и профсоюзов. И вот они как бы составляли костяк, который своим примером и словом создавал определенный настрой. Склову сказать, тоже вот и у теоретиков Красной Армии, и у руководителей об этом можно много чего почитать. И там вот признавалось, что обязательно должен быть такой костяк, ядро, вокруг которого будут уже создаваться нормальные части.
Угу. Про элемент, ну там мы все знаем, так сказать, так или иначе, биографию Иосифа Виссарионовича, которому пришлось посидеть там, например, да, и Котовскому тоже пришлось посидеть. Вот роль уголовного или криминального элемента, так сказать, как-то он особняком рассматривался и может ли рассматриваться в рамках формирования и действия в РКК?
Ну, так, чтобы подробно он, конечно, не рассматривался, но, в принципе, было понятно, что любые вооруженные формирования периода гражданской войны формировались из самых-самых разных элементов. Люди оказались в совершенно новой эпохе, даже те, ну, вполне нормальные какие-то обыватели, ну, могли очень серьезно поменять свои жизненные позиции, ну, грубо говоря, сорваться в криминал. И тем более оставалось большое количество реально криминального элемента. Мы же помним, что с чего начиналась февральская революция. Она начиналась с разрушения тюрем и уничтожения каких-то архивов, полицейских, жандармерии и так далее, и так далее. Это все хлынуло. Оно хлынуло и в белую армию, и в красную армию, ну и в какие-то другие. И поскольку тогда шла борьба не на жизнь, а на насмерть, то принимали всех. Потом в Красной армии, к слову сказать, чистились от таких элементов потихоньку. И иногда, в общем-то, чистились не только от таких элементов. Вот вы говорили о Щерсе, тоже есть версия, но о ней мы тогда поговорим.
Да, во второй половине. Еще, знаете, я вот не могу, так сказать, тоже не думать. Вот, но вот это вольница, но миллионы людей просто. Разных всяких, которых мы уже охарактеризовали. Уровень образования, уровень отваги, отчаянности такой, смелости, решимости, и множащиеся на вольницу, на общую атмосферу в стране, так сказать, да, и тут приезжает Троцкий, этот невысокий человек в очках, так сказать, кудрявый, просто любопытно, как вот, что за дар, да, каким он обладал, чтобы, так сказать, с помощью слова внушить что-то, вот, ну, не только слово, но и дело, безусловно, но внушить вот этой толпе разных людей, отчаянных и смелых, отважных, какие-то мысли. Это, конечно, тоже такой феноменальный, с моей точки зрения, момент.
Да, конечно. Но на самом деле вот такие яркие личности в революции тоже поднимаются. Революция дает возможность очень многим разным людям, которые прежде были просто незаметны, проявить себя. Но, к сожалению, не только о случае точки зрения. Но вообще, конечно, гражданская война — это очень страшное явление, особенно когда происходит такое всеобщее буквально вооружение народа. Здесь криминал криминалом, но ведь реально просто колоссальный элемент гражданской войны — это бытовая какая-то преступность, когда вот берешь оружие и расправляешься с неугодным соседом или там еще с кем-то.
Ну да, что-то кто-то не так сказал, посмотрел, не отдал, или наоборот, что-то ты у него увидел, что захотел забрать. И вот в этих условиях, опять же, вот возвращаясь там к фигурам, и можно как бы продолжать, да, вот приезжает этот невысокий человек, который вообще, так сказать, не воевал, например, да, а тут вроде военные, ну, разные, но в том числе военные люди, так сказать, привыкшие к командирам, а командир, безусловно, должен там вызывать авторитет и так далее, и тому подобное. И вот, кто, так сказать, когда приходит большевикам в голову идея все же сотрудничать с командирами царской армии и привлекать их, и за счет чего, собственно, удалось большевикам привлечь значительную часть, насколько я понимаю, командиров царской армии?
Ну, тоже по-разному. Идея сама, в общем-то, не нова. Есть даже сейчас версия, но она, мне кажется, просто немножко смешной, согласно которой самих большевиков использовали генералы и офицеры генштаба, чтобы...
Ну, да, я слышал эту версию, да.
Да. Честно говоря... Ну, у специалистов она ничего, кроме улыбки, не вызывает. Но в любом случае, действительно, среди старых офицеров, генералов было много тех, кто поддерживал революцию. Даже Брусилов, в принципе, вот он сыграл большую роль в судьбе некоторых таких вот красных командиров, буквально спас им жизнь. Но это не самое важное. Самое важное, что он стоял на позициях необходимости реформирования России. Понятие реформирования, революционных каких-то преобразований у всех было разное, но все надеялись, что смогут вот поймать волну и сделать что-то полезное для страны. Ну и на самом деле вот эта надежда, она была очень заразительная, она охватывала массы, и ничего удивительного, что такие люди, как Керенский, Троцкий, Ленин, Деникин, могли зажигать не только какими-то поступками, но именно просто словом. Атаманы, самые настоящие такие вот вожди и в ярком таком публичном смысле звезды, можно сказать. О них очень много писали современники, и действительно описывается, допустим, выступление того же Троцкого. Он мог зажечь вот реально толпу совершенно холодную, враждебную, перетянуть на свою сторону. Он даже выступал на манеже цирка. В Петрограде был такой цирк, он там выступал как оратор. И это было очень таким ярким зрелищем. В том числе вчера мы со студентами обсуждали понятие балагана.
Вот, давайте заинтригуем нашу аудиторию и понятие балагана обсудим сразу после выпуска новостей. На прямой связи со студией Дмитрий Чураков, профессор МПГУ. Впереди новости, после чего продолжим.